почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Научный прогресс не стоит на месте. Мы продолжаем познавать мир вокруг нас, от бактерий до космических астероидов. К тому же человечество постоянно сталкивается с новыми вызовами, хочет оптимизировать все рутинные процессы для освобождения времени под что-то более стоящее, желает узнать о своем происхождении как можно больше. Все это является драйвером науки. В 2021 году было сделано достаточно значимых открытий, проведено огромное число различных исследований, прошло немало археологических миссий и запусков космических аппаратов. Научные итоги 2021 года будем подводить сегодня в эфире «Радио Спутник». На связи со студией популяризатор науки, научный обозреватель «Тайга.Инфо» Илья Кабанов. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
Илья, с чего начнем? Как вы считаете?
Я думаю, что нужно начать, конечно, с космоса, потому что космос в этом году был главным ньюсмейкером. Там происходило очень много интересных событий.
Угу. В хронологическом порядке пойдем? Или хаотично?
Наверное, как получится. И, наверное, самое главное, что в этом году было в космосе, это, конечно, Марс. На Марсе работает огромное количество роботов, огромное количество космических аппаратов. В этом году к уже работающим на Марсе аппаратам добавилось еще 3. Американский, китайский и из Арабских Эмиратов. Они туда добрались успешно. Кто-то приземлился, кто-то остался на орбите. И все они доставили к Марсу современные, очень точные научные инструменты, которые теперь будут исследовать Марс с самых разных сторон. Они будут исследовать геологию Марса, они будут исследовать атмосферу Марса. Но зачем все это нужно? Для чего мы отправляем на Марс космические аппараты? Почему мы тратим кучу денег? Зачем все это нужно? Ну, очень просто. Все эти аппараты будут искать и уже ищут следы жизни на Марсе. Жизни, которая там, может быть, есть сейчас, и той, которая, возможно, там была в прошлом. Но почему нас должна интересовать жизнь на Марсе? Да потому что, найдя следы живых организмов на Марсе, мы сможем лучше понять, лучше изучить нашу собственную историю, нашу собственную эволюцию, как мы появились. А это, наверное, один из двух самых важных вопросов, которые волнуют человечество. Откуда мы пришли? Второй вопрос – куда мы идем? Но на него наука пока ответить не может.
Кстати, в самом широком спектре интересуется Марсом публика. По версии кембриджского словаря, словом года стала настойчивость, то есть perseverance, так называется марсоход НАСА, который в феврале высадился.
Да. Один из роверов, и в той же миссии есть еще и вертолет Ingenuity, первый вертолет на Марсе, совершенно уникальная вещь, удивительная. Его задача была испытать возможность полетов в марсианской атмосфере, которая разрежена, которая не похожа на Земную. И, в общем, эксперимент удался. Полеты возможны. Этот вертолетик, этот дрон, квадрокоптер летает, все у него хорошо. И это означает, что в будущем могут появиться новые марсианские миссии с летательными аппаратами на борту. И задача таких аппаратов не перевозить будущих марсианских астронавтов с места на место, конечно, нет, речь не об этом. Такие аппараты нужны, чтобы более точно находить мишени для марсоходов. Вот они поднимутся с высоты птичьего вертолетного полета, осмотрят поверхность Марса и скажут: ага, вот тебе, Perseverance, нужно ехать туда. Пожалуйста, езжай и там все исследуй. Вот для этого нам нужны вертолеты на Марсе.
А, кстати, вот этот вертолет, у него особенное устройство какое-то для того, чтобы цепляться за разреженную атмосферу?
Насколько я понимаю, это очень похоже на все наши привычные квадрокоптеры, привычные дроны. Выглядит он примерно так же. Я думаю, что только моторчики, наверное, более мощные и, наверное, чуть-чуть другое строение лопастей. Но, в принципе, конструкция та же самая. Тут ничего нового производить и изобретать не пришлось.
А с чьей миссией наибольшие надежды мы связываем? Или все вкупе они должны дать результат?
Все очень интересные. И у арабов что-то должно интересное получиться, у китайцев. Но поскольку у НАСА, у американцев больше всего опыта в исследованиях Марса, у них больше всего успешных запусков, то, наверное, за ними нужно следить особенно внимательно.
Угу. Но не сказать, что Арабские Эмираты являются космической державой. Как они вот скакнули сразу на Марс?
А эта история показывает, что монополия на космические исследования размывается, и теперь космос становится доступнее. Все больше стран создают свои ракеты, все больше стран создают свои космические аппараты и спутники, и что-то для более дальних исследований. И это хорошая новость. Это означает, что мы будем получать все больше новых научных данных и будем все лучше понимать, как устроен космос, как устроена Солнечная система. И еще один признак того, что космонавтика становится демократичнее, это, конечно, развитие частной космонавтики. И в этом году было множество новостей об этом. В космос, кажется, полетели уже абсолютно все. В космос летал Ричард Брэнсон, в космос летал Джефф Безос, в космос отправился на корабле Илона Маска первый в мире абсолютно частный космический экипаж. Там не было профессиональных астронавтов, только абсолютно частные туристы. Он провел несколько дней на орбите. Это, конечно, потрясающе для всех, кто интересуется и увлекается космосом. Теперь не нужно тратить всю жизнь на космическую подготовку. Можно или стать миллиардером, или, может быть, киноактером, и тогда вас отправят в космос.
Угу. Либо сыном миллиардера.
Тоже не помешает, конечно, родственникам должно быть хорошо. Или можно стать знаменитым актером из сериала «Стар Трек» Уильяма Шатнером, и тогда на старости лет и вас тоже отправят в суборбитальный полет.
Угу. А давайте напомним, вот в чем особенность полета суборбитального, значит, Virgin Galactic, и в чем особенность полета корабля New Shepard Blue Origin Джеффа Безоса?
Это все суборбитальные полеты, то есть они не совершают витки вокруг Земли. Корабль Безоса — это такой самолетик, который летит на...
Реактивный самолетик, да?
Да, да. Летит по 80 километров. Это считается космосом, но мы понимаем, что это, конечно, такой космос для начинающих, не совсем настоящий космос. New Shepard Безоса более серьезная штука, он взлетает, там больше высота, но это тоже суборбитальный полет, он тоже взлет-посадка. Поднялся вверх, а потом опустился. Люди проводят там какое-то время в невесомости, так же, как и на кораблях Virgin, это несколько минут. И, в общем, все, они видят прекрасную планету искривленную, но они не летают на орбите вокруг Земли.
Каковы перспективы вот у таких суборбитальных туристических полетов? Как скоро они станут ближе обывателю, скажем так?
Ну, для богатых обывателей они уже близки и доступны. И нет никаких проблем заплатить несколько миллионов долларов и отправиться в такой полет. Там, конечно, нужно постоять в очереди, но нам к очередям не привыкать. А на кораблях Безоса цены должны быть ниже, но сейчас, насколько я понимаю, там к нему есть вопросы по безопасности, идет расследование, и, видимо, на какое-то время полеты будут отложены. Но,
на каком этапе там проблемы с безопасностью возникали?
Ну, там у регулятора возникли вопросы, я не очень сильно вникал в это, что, вот, конечно, они молодцы, все запустили, но хочется лучше контролировать регулятором такие полеты. По желанию это можно понять. Хочется, чтобы все было безопасно, и никто не пострадал при таких полетах, когда они станут действительно массовыми. Нужно все контролировать, и эту отрасль, конечно, нужно регулировать. Так же, как нужно, видимо, регулировать массовые запуски частных космических спутников, которых сейчас уже тысячи, десятки тысяч, и которые создают большие проблемы для астрономов. Они отражают свет и таким образом затрудняют на астрономические наблюдения. Тут, конечно, нам нужно придумать правила, по которым эта частная космонавтика будет работать.
Угу. Что касается Луны, вот в начале декабря была новость, что китайский луноход с интересным названием U2-2 обнаружил на обратной стороне Луны, что важно, китайцы там именно работают, таинственную хижину, в кавычках. Но приблизиться он к ней сможет только в феврале-марте, хотя расстояние до объекта вроде как меньше 100 метров. Что это может быть за объект и почему такие медленные перемещения у аппаратов на Луне?
Не знаю, почему такие медленные, потому что, видимо, сложно создать программу исследований. Ну и все-таки это очень неторопливые аппаратики. двигаются медленно, чтобы ничего не сломалось.
То есть они каждый квадратный сантиметр изучают, или они просто очень медленно двигаются?
Они очень медленно двигаются, конечно. Это не болиды Формулы-1. А что это может быть за объект? Непонятно. Это может быть все что угодно. А вообще в истории астрономии и космонавтики было много случаев, когда мы принимали абсолютно естественные формации на других космических телах за что-то необычное, а при более детальном рассмотрении это оказывались какие-то холмики, впадины и все что угодно. Поэтому тут вряд ли мы дождемся какой-то сенсации.
Но мне кажется, было бы странно обнаружить вот в этой в лунной пустоте одиноко стоящую хижину.
Конечно, это история про научные коммуникации. Просто пиарщики миссии придумали классный инфоповод, который привлек внимание, и теперь об этой миссии все говорят. Ну, молодцы, молодцы, постарались.
Угу. Еще одна интересная миссия DART от НАСА, космический корабль DART, который должен как-то, значит, сблизиться с астероидом, который может угрожать Земле, изменить его траекторию полета. Что вот это за проект?
Да, это прекрасная миссия, ее ждали несколько лет, наконец-то она запустилась. Этот космический аппарат должен столкнуться с астероидом в попытке изменить его траекторию. Этот астероид Земле никак не угрожает, там все нормально. Решили для эксперимента выбрать абсолютно безопасный космический объект. Но задача этой миссии – протестировать возможность такой астероидной защиты, поскольку сейчас Земля и мы с вами абсолютно беззащитны перед астероидной опасностью. Когда-то астероид уничтожил динозавров, большую часть динозавров, кроме предков нынешних птиц. И если что-то подобное, или даже, может, меньше по размеру, упадет, нам всем не поздоровится. И прямо сейчас у нас нет никаких инструментов защититься от такой угрозы. И здесь работы ведутся по нескольким направлениям. Сначала нам нужно построить сеть телескопов, которые будут заранее предупреждать обо всех потенциально опасных объектах. Мы ведем их реестр, мы знаем о многих таких объектах, но, наверное, не про все. Тут нужно усилить работу в этом направлении. Вторая часть – это, конечно, создание инструментов по борьбе с такими потенциально опасными объектами или, как миссия DART, по отклонению траектории, или, может быть, какие-то ядерные ракеты, которые будут уничтожать эти астероиды, пока они не приблизились к Земле, или что-то какие-то супермощные лазеры, не знаю. Тут могут быть разные находки, разные изобретения, которые пока, может быть, звучат фантастически, но этим точно нужно заниматься, потому что если что-то Земле угрожает, то в топ-3 или топ-5 точно входят крупные астероиды.
Если мы говорим о 2021 году, конечно же, нельзя не упомянуть орбитальный телескоп Джеймс Уэбб, который сейчас движется в точку Лагранжа.
Да, тоже очень долго его ждали, несколько десятилетий этот телескоп разрабатывали, потратили кучу денег, запуск постоянно откладывался. Постоянно что-то дорабатывали, и хорошо, что на это потратили время, что все должно быть надежно. Если там что-то сломается, починить мы это не сможем. Наконец-то он запустился, вот теперь ждем новостей, когда он достигнет точки назначения, развернется и начнет наблюдение. Он должен заменить Хаббл. Хаббл работал много десятилетий, получил огромное количество ценнейших научных данных и ярких фотографий, которые мы все можем наблюдать. И Джеймс Уэбб будет таким Хабблом на астероидах. Он будет мощнее, он будет точнее, он будет сможет видеть дальше. И с ее помощью мы еще больше узнаем про Вселенную, про историю Вселенной и про наше место в космосе.
А российская космическая наука что-то может в свой актив занести по итогам года?
Особо хороших новостей, наверное, не было. Хорошо то, что ничего не сломалось, все работает, запуски проходили успешно. Какие-то проблемы на МКС с неожиданными запусками двигателей решались. Запустили съемочную группу на орбиту первыми в мире. Неплохо, молодцы. Но мы ждем следующего года, там будут какие-то новые запуски. По-моему, в следующем году должен отправиться новый аппарат.
В следующем это вы о каком говорите?
Уже в этом, в 2022, конечно. Я по-прежнему в 2021 живу. Поэтому мы все с нетерпением ждем новых новостей про космическую российскую программу.
Угу. Давайте спустимся сквозь атмосферу потихонечку на Землю и поговорим, значит, ну, например, о беспилотном транспорте, потому что все мы стремимся, мне кажется, к тому, чтобы максимально жизнь упростилась, и то, что можно не делать самостоятельно, да, чтобы это за нас делал искусственный интеллект, там, роботы и так далее, это все, мне кажется, на повестке. Мы видим различные концепт-кары, и не только кары, да, какие-то, значит, и грузовики, и поезда, и что-то там на воздушных подушках и прочее-прочее. В итоге-то мы как-то продвинулись на этом пути, ну, в целом человечество. Что-то уже готово к внедрению из беспилотного транспорта?
Есть чем похвастаться. Вкалывают роботы, счастлив человек. Если до сих пор роботизация касалась в основном промышленности и немного медицинской сферы, роботохирурги, то в этом году было много новостей про беспилотный транспорт. Роботы наконец-то начинают заменять людей в качестве водителей самых разных транспортных средств. Я выбрал три новости, которые меня очень сильно вдохновили в этом году. Они про разные транспортные средства. И первая новость пришла из Амстердама. Там в этом году появились первые в мире городские автономные суда. Ну, то есть такие беспилотные лодки.
Неудивительно, что из Амстердама эта новость пришла.
Много каналов, да, естественно. Называется Robot, то есть роботизированная лодка. И они могут перевозить до 5 человек. Они могут собирать мусор и доставлять товары. То есть такое удобное средство для внутригородских перемещений, если у вас в городе есть много водных путей, как в Амстердаме, как в Венеции, да и на самом деле в Москве тоже. И это такой успешный пример. Они прошли тестирование, они начинают внедряться. Посмотрим на результаты их уже коммерческого использования. Вторая новость из Германии. В Гамбурге запустили первый в мире автономный поезд без машиниста. Вообще, такая новость не должна нас удивлять. Мы привыкли к тому, что поезда без машинистов ездят, они успешно работают. В чем здесь новость? Новость в том, что раньше беспилотные поезда ездили только по особенным, выделенным путям. А немецкий проект использует обычные городские железные дороги наравне с традиционными поездами. То есть это, конечно, такая новация, это новое слово в развитии беспилотного транспорта. Теперь на городских железных дорогах есть обычные поезда и беспилотные поезда. И по оценке создателей, такие автономные поезда смогут перевозить на 30% больше пассажиров, они смогут улучшить пунктуальность, даже немецкую, и сэкономить до трети энергии. То есть хорошая новость для планеты, для борьбы с изменением климата. Ну и последняя новость про беспилотники, она уже про автомобили. И эта новость, на самом деле, переносится на этот год. В прошлом году власти Москвы одобрили использование беспилотных автомобилей для перевозки пассажиров и грузов в городе. И Яндекс открыл прием заявок на участие в тестировании беспилотного такси в Москве в районе Ясенево. Там, видимо, уже в этом году жители и гости района смогут на себе испытать беспилотное
такси. То есть сугубо внутри района?
Да, пока только внутри района. И Яндекс говорит, что выбрали этот район, потому что там очень высокая доля внутрирайонных перемещений на такси. То есть жители района по своему району передвигаются на такси, поэтому, видимо, им будет особенно удобно пользоваться беспилотным такси.
Угу. Классно. А когда он стартует? В какое время года?
А вот, насколько я понимаю, должны вот-вот. Я думаю, что, может быть, уже зимой должно появиться, так что давайте следить за новостями, очень интересно. Я планирую туда поехать одним из первых и протестировать на себе все это.
Классно. И уже никакого ни оператора, там ничего, ни модератора?
Там за рулем никого не будет, но на пассажирском сиденье, насколько я понимаю, будет сидеть инженер, готовый в случае чего остановить машину, чтобы все прошло безопасно.
Угу. А насчет перевозки грузов, это вы имеете в виду вот эти маленькие беспилотнички?
Да, да, дроны, которые Яндекс тестирует, о которых можно встретить уже в разных районах Москвы, я их видел раза три, они, конечно, выглядят очень забавно, не всегда хорошо справляются с сугробами, но, видимо, учатся их объезжать, учатся их преодолевать, так что интересно следить за такой эволюцией роботизированной доставки грузов в нашем городе, мне кажется, это очень забавно.
Угу. А это пока в тестовом режиме тоже все происходит, или просто их пока мало количество?
Их пока не очень много, но, насколько я понял, их может любой человек заказать. Есть какие-то коммерческие службы доставки с помощью таких дронов. То есть их можно испытать самому уже сейчас.
Угу. Что Что касается в целом искусственного интеллекта, на что в 2021 году, на какое исследование вы бы обратили особое внимание?
Ох, новостей было очень много. В искусственном интеллекте прорывы происходят постоянно, ну, точно каждый месяц, может быть, даже каждую неделю. И новости приходят из разных уголков мира, самые разные компании, разные университеты радуют нас прорывами в области искусственного интеллекта. Но, наверное, самая громкая новость пришла из проекта DeepMind. Они, ну, каждый год совершают какую-то небольшую революцию в области искусственного интеллекта. И в этом году они рассказали о новостях своего алгоритма AlphaFold. Его представили еще в 2020 году, а в 2021 году там получились первые такие ощутимые результаты. Этот алгоритм впервые в мире предсказал структуру почти всех белков, которые производит человеческий организм. Почему это важно? Ну, для того, чтобы разрабатывать лекарства, нужно понимать, с какими белками в организме эти лекарства будут работать. Для этого нужно знать структуру этих белков. И раньше ученые работали практически на ощупь, почти вслепую. Нужно было очень много времени потратить на изучение структуры каждого белка, а их десятки тысяч только в организме человека. Теперь с помощью искусственного интеллекта мы знаем структуру всех белков, которые вырабатывает наш организм. Это значит, что разработка новых лекарств ускорится, упростится и удешевится. Кроме того, этот же искусственный интеллект предсказал более 100 тысяч белковых структур других организмов, от мышей до кукурузы. Это значит, что мы сможем использовать эти белки для разработки каких-то новых лекарственных препаратов. Это означает, что мы находимся на пороге новой революции в области медицины. Она, конечно, случится не сейчас, не в этом году и не в следующем. Наверное, это перспектива 5 или 10 лет, но у нас появился мощнейший инструмент для того, чтобы получить надежду на то, что мы сможем вылечить все болезни когда-нибудь. Вот теперь у нас есть работающий инструмент для того, чтобы разрабатывать новые, очень точные лекарства.
А я правильно понимаю, что вот те же новейшие МРНК-вакцины, они сделаны благодаря более точному изучению структуры белков?
Конечно, конечно. Это все, этим ученые занимаются десятилетия. И почему вакцины так быстро удалось разработать? Потому что все технологии уже были. Просто вот эти МРНК-вакцины настроили на коронавирус, и они начали работать, получать отличные результаты. Но технология была разработана давно, в том числе благодаря более точному пониманию структуры белков и структуры РНК и структуры ДНК. Десятилетия ученые над этим работали, и, наконец-то, это пригодилось. Спасибо большое ученым.
Угу. Когда мы говорим об искусственном интеллекте, мы подразумеваем, что на вершине, наверное, должен быть абсолютно автономно мыслящий интеллект. И изучение происходит нейронных связей. Человек это все пытается копироваться в цифру. Ну, я уж таким простым языком говорю. Вот. Но и мозг очень сложно устроен. И вот это вот все, так скажем, облачить в импульсы тоже очень сложно. Но, тем не менее, ученые же двигаются по этой стезе.
Вы совершенно правы, да, действительно. Наверное, это такая глобальная конечная цель, и мы, конечно, очень далеки от ее достижения. Это пока остается предметом фантастики. Хочу всех успокоить. Завтра никто наш мозг в компьютер загружать не будет. Пока мы очень плохо понимаем, как устроено мышление, как устроено сознание. Мы только начинаем изучать его и начинаем потихоньку с разных сторон заходить и чуть-чуть понимать. Поэтому вот какие-то вот эти образы из матрицы, они, конечно, в далеком будущем, пока мы к ним не приблизились. Но ученые работают в этом направлении, и в этом году было несколько новостей, которые позволяют описать контур вот этого мира будущего. Ну, например, очень много научных команд по всему миру занимаются разработкой нейроинтерфейсов для, в кавычках, чтения мысли человека. Для того, чтобы, например, парализованные люди смогли общаться с окружающим миром, или управляя интерфейсами, или управляя какими-то искусственными конечностями, или с помощью голосовых интерфейсов. Вот, например, в прошлом году ученые из Калифорнийского университета с помощью нейроинтерфейса и машинного обучения искусственного интеллекта разработали такую программу, которая расшифровывает сигналы мозга человека, парализованного человека, и декодирует с очень высокой скоростью 15 слов в минуту. Это в 3 раза быстрее, чем предыдущие опыты в этой сфере. Это большой прорыв и надежда на такую полноценную жизнь для парализованных людей. А другая новость пришла из компании Илона Маска. Без Илона Маска сложно обойтись, когда мы говорим про современную науку и технологию. Его компания Neuralink показала самца-макаки с вживленными в мозг имплантами. И этот самец-макаки играл в компьютерную игру Pong «Сила мысли». Pong — это такая старая компьютерная игра, я ее еще застал, наверное, не все наши юные слушатели помнят. Там 2 ракетки перебрасывают шарик. Очень простая игрушка. Лет 30 назад мы тратили на нее...
Что-то типа аэрохоккея?
Ну да, аэрохоккей или теннис такой очень простой. И вот теперь обезьяна играет в нее «Сила мысли». И это, конечно, прикольно.
И поразительно. Илья, сейчас мы паузу небольшую сделаем, после нее продолжим, и в том числе про искусственный интеллект. Илья Кабанов, популяризатор науки, научный обозреватель «Тайга.Инфо», наш собеседник.